Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Сердце глупое, не бейся, мыслям скорым в унисон. Там во Франции под Реймсом спрятан город Мурмело, где за честь не за награду клевета навек отстань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. Дрались русские бригады за провинцию Шампань. А в шестнадцатый проклятый и по крестному пути из России шли солдаты, чтобы Францию спасти. И Европе на отраду, изумляя штыковой, дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой. Дрались русские бригады, чтоб Париж прикрыть собой.
Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Сегодняшняя передача будет посвящена столетию окончания Первой мировой войны. Сегодня, наконец, в средствах массовой информации заговорили о том, о чем мы постоянно все эти годы на радио «Радонеж» говорили, о том, что Первая мировая и Вторая мировая война – это одна война, разделенная только перемирием. На самом высоком уровне сегодня говорят о том, что в начале 21 века ситуация в мире очень напоминает ситуацию, которая сложилась в начале века 20-го. И сегодня для нас очень важно осознать, какие силы организовали эту страшную мировую бойню в 14-18 годах, в 39-45, какие цели они ставили перед собой, что им удалось осуществить, а что они пытаются осуществить сегодня. Вот осознав это, мы с вами поймем, кто сегодня вновь поставил мир на грань мировой уже ядерной войны и ради чего они это делают. 20 век, наступивший, как все считали, в европейских странах будет столетием торжества технического прогресса, расцвета европейской цивилизации. Никто в начале 20 века даже не представлял, что возможны такие ужасы и катастрофы, которые затмят самые страшные войны и самые бесчеловечные преступления прежних эпох. Вот подумаем, кто мог в начале 20 века в России, во Франции, в Англии, в Германии, кто мог представить ужасы Освенцима и ГУЛАГа, Герники и Хиросимы, бомбардировки Дрездена, уничтожение миллионов мирных людей в концлагерях. Первая половина 2014 года ознаменовалась двумя событиями тогда. В Гааге при исключительно торжественной обстановке приехали все делегаты со всех стран света, был открыт Дворец мира. Вот слушай, вслушаемся, Дворец мира. В 2014 году, в первой половине. А затем разгорелась самая страшная война, которая очень серьезно изменила не только карту Европы, но и состояние душ человеческих. Все думали тогда, что бесповоротно изгонялись из жизни человечества. Войны, противостояние, начинается Золотой век, эпоха мирного сотрудничества народов. Мир представлялся упорядоченным, прочным. И трудно поверить, что все политики в то время продолжали твердить не о войне, о том, что надежда на вечный мир, всеобщее счастье никогда не была столь реальной, что 20 век станет эпохой гуманизма, света и разума. А это столетие стало самым кровавым и жестоким от начала всех времен. И должен вам сказать, что Первая мировая война, конечно же, это, ее целью был не только передел мира, как многие думают, пишут в учебниках. Сегодня нам важно понимать, кто организатор был главной этой войны. Это была Англия. Может быть, некоторые слышали мою передачу или читали статью «Третий Рим против Нового Карфагена». Англия – это и есть Новый Карфаген, центр ростовщической торговой цивилизации. Дело в том, что тогда Германия и Россия, силы были примерно равны, они не хотели воевать друг с другом. И в июльском кризисе 2014 года они занимали выжидательную позицию. А английская тайная дипломатия доносила до Германии свою позицию. В случае войны Англия сохранит нейтралитет или же займет сторону Германии. А по каналам открытой дипломатии государю Николаю Александровичу доносилась мысль, что в случае начала войны Англия обязательно встанет на сторону России. То есть они очень умело стравили Германию, двух своих соперников на континенте, две самые мощные континентальные державы, Германию и Россию. Точно такая же ситуация будет потом, в 1941 году, когда они Гитлера будут толкать на Советский Союз. Мы же с вами не знаем, для чего до сих пор засекречены еще на 100 лет цели Германа Гесса, это ближайший сотрудник Гитлера, который, для чего он тогда летал в Англию и что ему там пообещали англичане, прежде чем Гитлер двинулся на Советский Союз. Ну, а дело в том, что в конце XIX века царь-мученик Николай Александрович созвал, его усилиями была созвана Гаагская конференция. Дело в том, что государь понимал, что технический прогресс не только улучшает жизнь людей, но способствует стремительному развитию смертоносных вооружений. И государь предложил созвать конференцию Гаагскую, чтобы путем миролюбивого обсуждения международных споров и условий ограничения вооружений предупредить войну. Он считал, что Европа на пороховой бочке сидит. Никто этого не понимал, кроме государя. Но большинство европейских газет и консервативного, и либерального направления, они писали о том, что великодушный почин миролюбивого русского царя. Но не то, что высмеивали, но писали о том, что это нереально. И вот государь все-таки, его усилиями собралась конференция, Гаагская конференция, благодаря настойчивости царя-мученика. Но дело в том, что все отказались принять предложение царя-мученика, принять предложение России. Лет через 30, больше даже 30, на конференции по разоружению, созданной в Женеве Лигой наций, уже после мировой войны, повторялись и обсуждались те же вопросы, которые государь предлагал рассмотреть в 1898-99 годах. А как все отнеслись к этому? Один из участников конференции со стороны России, Мартенс, называл позицию французской делегации, откровенно называл, подлой. Мартенс писал, что они наши друзья и союзники, союзники по Антанте, но не только не помогают нам, но, напротив, на каждом шагу пакостят, выступая против предложений России в военной и морской комиссиях. А император Вильгельм написал, что я согласен с этой идеей, только чтобы царь не выглядел дураком перед Европой. Но на практике, в будущем, я буду полагаться только на Бога и на свой острый меч. А британское военное министерство те же мысли более деликатно выразило. Англичане сказали, нежелательно соглашаться на какие-либо ограничения по дальнейшему развитию сил разрушения. А государь предлагал запретить войну в воздухе, подводные лодки запретить войну. Там много очень было предложений, которые должны были более гуманным. Если будут противостояния, то они будут более гуманны. И государь было предложение обязательно сохранить Третейский суд, чтобы все конфликты разрешались в Гаагском суде. Чтобы не было вооруженных столкновений, а в Третейский суд все страны рассматривали поводы для конфликтов и мирно разрешали. И, кстати, в июле 2014 года, когда этот Сараевский кризис, Государь предлагал передать в Гаагский международный суд, но все отвергли — Германия и Австрия. А, кстати, что сегодня представляет этот международный суд в Гааге? Он для нас заставляет вспоминать, как Запад расправляется с сербскими патриотами на этом судилище. Но, кстати, в той же Гааге имеется единственное в своем роде учреждение – Международный дворец мира. И центральное место в его парадных залах занимает портрет нашего императора, царя-мученика Николая Александровича. Это был единственный из государственных деятелей новейшего времени, 20 века, который провозглашал христианские заповеди основой своей политики. Но Европа тогда еще считала себя христианской, это не нынешняя Европа была, но она тогда не захотела прислушаться голосу православного царя. Ну, кстати, после столетия, вы знаете, отмечали во Франции, сейчас ехали 70 из 70 стран лидеры, отмечали. Но 100 лет назад наиболее проницательным людям было ясно, что новая война обязательно неизбежна. А почему? Германия подписала полную капитуляцию в Компьенском лесу и принимал французский маршал Фош. А условия знаете, какие были? Не только Германия признавала поражение, теряла Эльзас, Лотарингию, передавала Сарский угольный бассейн Франции. Германия теряла все свои колониальные владения, передавала часть своей территории, 1/8, своим соседям географическим. Должна была выплатить, вот послушайте, членам Антанты, конечно, Россия ничего не полагалась, 20 миллиардов марок золотом, товаром и ценными бумагами. А что это такое? По тем временам это, как, наверное, как сейчас, 20 триллионов. И 30 лет Германия должна была выплачивать репарации. Причем, что интересно, величину этих репараций устанавливали сами победители. И они могли их увеличивать в любой момент в течение этих 30 лет. Ну, то, что армию нельзя было выше 100 тысяч человек держать, это было понятно. Но условия этого мира Версальского были настолько унизительными для Германии, что страна фактически становилась оккупированной. Это Веймарская республика, вы помните, что было. И поэтому понимали, что это всего лишь перемирие. Должен вам сказать, чтобы если бы не революция, и Россия оставалась в числе победителей, то никогда бы русский царь, особенно такой государь, как царь-мученик Николай Александрович, никогда бы не позволил так обойтись побежденной Германией. Но дело в том, что России к этому времени не было среди победителей. И мы с вами понимаем, что чем это все закончилось. И закончилось более страшной, еще более страшной, более кровопролитной войной. Но для нас эта война неизвестная, забытая, к сожалению, к большому сожалению. Почему приходится об этом говорить? Потому что мы с вами, те, кто учился в советских школах, слышали, что это, значит, позорная империалистическая война. Бездарные царские генералы, царское правительство довело Россию до поражения, значит, развал промышленности, ну и так далее, и тому подобное. Народ не стал больше терпеть. Все это не так. Вообще оказывались забыты, к сожалению, огромному, подвиги, герои этой войны. Вот кто для нас был Николай Николаевич Юденич? Кто знал, все Юденич наступал на Петроград. А кто-то знал, что Николай Николаевич Юденич с полным правом может называться полководцем Суворовской школы. Знаменитое Сорокомышское сражение под Сорокомышем, он с минимальными, намного превышали турецкие силы, Энвер Паши превышали его русские полки, русскую армию, на голову разгромил, фактически уничтожил турецкую армию, которая должна была не только Закавказье захватить, но и выйти. Кто знает о штурме Эрзерума? Это штурм, с чем можно сравнить? Наверное, конечно, штурм Измаила — это беспримерное, но когда сильнейшую крепость, а там и немецкие советники были, немецкое оружие, по пояс в снегу наши воины взяли. Никто же не помнит эти подвиги великие. А кто помнит, что Петр Николаевич Врангель был первым русским офицером, который был удостоен в этой войне ордена Георгия Победоносца 4-й степени. За атаку под Каушеном в конном строю он атаковал артиллерийскую батарею. Это просто убийственно, самоубийственно оказалась атака. Но эта артиллерия начинала засыпать шрапнелью нашу пехоту. И вот Врангель со своим эскадроном, взял в конном строю, необыкновенно героическая атака была, взял эту вражескую батарею. Но об этом же никто не знает. Кстати, было открыто на Поклонной горе в 14 году, 4 года назад, в столетнюю годовщину вступления страны в войну, памятник героям Второй Отечественной. Слава Богу, что этот памятник открыт. И мы, конечно, понимаем, что затмило эту войну братоубийственная междоусобица страшная, когда несколько лет русские солдаты и офицеры убивали друг друга. Те, кто плечом к плечу бился, сражался на Первой мировой, на Германской его называли, или Второй Отечественной. Все они совершали подвиги, сражаясь за веру царя Отечества, а затем друг друга убивали, представляете? Ведь георгиевскими кавалерами был и Семен Михайлович Буденный, полный банд, и Василий Чапаев. И полным георгиевским кавалером был и генерал Шкуро, и многие другие. А Антон Иванович Деникин, тоже герой и японской, и Первой мировой войны. Кто об этом помнил? И, кстати, на открытии памятника Владимир Путин подчеркнул роль героев германской войны в победе над Третьим рейхом. Он сказал, что закаленные ветераны вдохновляли на подвиги молодых бойцов, передавали им традиции боевого товарищества, братства, традиции воинской чести. И большую роль в духовном подъеме нашего народа сыграли тогда великие ценности русской армии. Героический опыт поколения Первой мировой войны. На его долю выпали не только суровые испытания Первой глобальной мировой войны, но и революционный перелом, братоубийственная гражданская война, расколовшая судьбу России. Маршала Победы, кстати, наши, все же георгиевские кавалеры до единого. Жуков Георгий Константинович, Константин Константинович Рокоссовский, унтер-офицер императорской армии, Малиновский, тоже георгиевский кавалер, Буденный. Они унтер-офицерами были на Великой войне, а офицерами были маршал Василевский, штабс-капитан, Борис Михайлович Шапошников, начальник генерального штаба, полковник императорской армии, тоже награжден орденами многими. Маршал Говоров тоже был офицером, по-моему, он закончил капитаном, тоже штабс-капитаном, но он из потомственной офицерской семьи. И, кстати, президент очень правильные слова сказал о том, что победа была в этом выступлении украдена теми, кто призывал к поражению своего отечества, своей армии, сел распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы. Ну что, братья и сестры, к сожалению, мы с вами сегодня видим, что такие люди, к огромному нашему сожалению, занимают и сегодня серьезные позиции в средствах массовой информации. Это все российские либералы. Ну и вспоминая, вот сейчас мы услышали песню Виктора Леонидова, как русские бригады спасали провинцию, спасали Париж. Давайте вспомним, кто спас. Вот сейчас я смотрел, знаете, вот тоже хотелось слова этой песни повторить. Не бейся. Хотя памятники Путин возложил, стоят во Франции памятники нашим солдатам, нашего экспедиционного корпуса. 4 русские бригады, 2 сражались в Шампании под Реймсом. Это самые тяжелые бои были. Поражали, французов поражали не только стойкостью, а отвагой, мужеством, атаками штыковыми. Немцев и французов поражали. Но мы спасли Париж в 2014 году, когда еще не была закончена мобилизация полная, на что немцы рассчитывали. По плану Шлиффена они за 40 дней, пока у нас мобилизация, 40 дней они знали, рассчитано, они должны были сокрушить Францию. И они стояли у Парижа. И только наступление армии Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии заставило немцев, которые у Парижа уже стояли, перебросить корпуса свои лучшие в Восточную Пруссию. То есть мы своей кровью спасли Париж в 2014 году. И, кстати, маршал Фош говорил, что то, что Франция не была стерта с лица земли, это, за это мы должны благодарить только русских. Он это понимал, маршал Фош. Ну и русские бригады, конечно, экспедиционного корпуса совершали чудеса храбрости, оказали заботы. Вот этому и посвящена песня о русских бригадах, которые сражались за провинцию Шампань. Но, братья и сестры, много еще можно об этой войне говорить. Можно говорить о героях, о Осовца. Это вообще легендарное. Я думаю, многие наши слушатели знают о том, что такое был штурм, вернее, защита Осовца. Это небольшая крепость была, Осовец, в Польше. И против нее были сосредоточены очень серьезные силы немецкие. Да, ну и когда они, вы знаете, что на Первой мировой войне впервые были применено страшное оружие. Это отравляющие газы. И вот когда они применили против Осовца отравляющие газы, там фактически уже живых не осталось, и немецкая дивизия Ландвера пошла в атаку на Осовец, должны были, ну, просто пройти парадным маршем, добив тех, кто остался в живых, уцелел случайно, и занять эту крепость. И представляете, братья и сестры, остатки нескольких русских рот поднялись в штыковую атаку. Это называется, немцы это назвали атакой мертвецов, потому что у них не было противогазов, были поражены легкие, и они фактически кровью исходили, кровью из горла все, замотали лица, чтобы атаковать, замотали мокрыми тряпками и пошли в штыковую атаку. И немцы не выдержали, дивизия бежала от оставшихся русских стрелков. Это знаменитая атака. Ну, и надо сказать, что можно очень много рассказывать о том, какие подвиги совершали русские солдаты, русские офицеры в этой войне, которую мы считаем, которая, к сожалению, стала забытой. Эта атака была на территории русской Польши тогда, 6 августа 15 года. Это самый тяжелый год был во время войны, 15 год, потому что, представляете, 18-я дивизия немецкая, еще ей на усиление части были преданы. Четыре большие берты, это осадное орудие, представляете, 420 миллиметров калибр, 64 осадных орудия мелкого калибра, 17 артиллерийских батарей стреляли батальонами с газом отравляющим. И тут же вспоминаешь, немцы вспомнили слова Фридриха, прусского короля Фридриха II. «Русского солдата мало убить, его еще надо повалить на землю». Он так говорил об этом. То есть, надо сказать, что враги были поражены русской храбростью. А это тяжелое лето было, когда отступала русская армия, нехватка снарядов была. Кстати, даже английские военный агент, генерал Нокс, который был при русском штабе, он писал, не помню точно его слова, он писал, что ему очень стыдно за то, как ведут себя союзники. Мы постоянно их выручали, союзников, оттягивали войска с Западного фронта. Но что делать? Это отношение к России всегда было такое. Мы в 1944 году спасли их, иначе немцы бы в Орденах разгромили и сбросили бы англичан с американцами снова в Ла-Манш. Да, ну вот, кстати, как они себя вели этим летом, когда приходилось отступать, нехватка снарядов была тяжелых. А мы же заказали эти снаряды у англичан и французов. А на предложение снабдить Россию боеприпасами французские и английские генералы заявляли, пишет наш генерал Бонч Пруевич, заявляли, что им нечего дать. И в то же самое время эти англичане, по свидетельству британского премьера Ллойд Джорджа, копили снаряды. Он с гордостью говорит, что огромные запасы снарядов были готовы к отправке на фронт. Ну, надо сказать, что мы сами свою промышленность в это время поставили на ноги, и в армию стало приходить нужное количество снарядов, нужное, и потом нужное количество орудий. Да, ну, вот такая, братья и сестры, это была тяжелейшая война. Кстати, нам внушали, что причиной революции стала проигранная царским режимом война. Неужели мы проиграли войну? Вот британский военный наблюдатель, генерал Нокс, о котором я говорил, он писал так: «Накануне революции перспективы кампании 17-го года были более чем радужными, чем в марте 16-го. Русская пехота была усталой, но не так, как 12 месяцев назад. Запасы оружия, боеприпасов, техники были больше, чем накануне мобилизации 14-го года. И намного больше, чем весной 15-го или 16-го. Улучшалось командование ежедневно. Дух армии был здоровый. Солдаты после зимней передышки забыли перенесенные испытания и наступали бы снова с тем же подъемом, как в 16-м. Ну, в 16-м, вы знаете, было самое удачное наступление, Брусиловский прорыв за всю Первую мировую войну. Да, и Нокс не сомневался, что если бы ткань нации в тылу не порвалась, русская армия снискала бы себе новые лавры побед в кампании 17-го года. Ну, а что пишет? Ну, это, допустим, английский генерал. А что пишет наш противник? Генерал Эрих Людендорф, знаменитый немецкий полководец Первой мировой. Он пишет, что я отнюдь не являюсь сторонником бесполезных рассуждений, но должен отдавать себе отчет в том, как сложилась бы обстановка, если бы русские в апреле или в мае перешли в наступление. Мы оказались бы тогда, как и осенью 16-го, втянутыми в чрезвычайно тяжелую борьбу. Наличие боевых припасов нас также значительно снизилось. Теперь, когда я переношу мысли на русские июльские успехи на апрель и май, то с трудом представляю, как бы мы вышли из создавшегося положения. В апреле и мае, несмотря на одержанную победу, но и не в Шампане, немцы тогда одержали. Вот послушайте, что говорит Людендорф. Только русская революция спасла нас от гибели. Это вот свидетельство немцев. Только русская революция спасла нас от гибели, говорит Людендорф. Ну, как тут... Понимаете, все, чему нас учили, о том, что царский режим довел, значит, Россию до... якобы до поражения, и поэтому мы, и революция совершилась, все это ровно наоборот. Все это не так, братья и сестры. Вот что пишет Черчилль, кстати, Уинстон Черчилль, о том, что якобы царский режим проиграл войну. Черчилль пишет: «Мало эпизодов Великой войны более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усилие России – 1916 году. К лету 16 года Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной, которая в течение 15 года пережила непрерывный ряд страшных поражений, действительно сумела собственными усилиями и путем использования средств союзника выставить в поле, организовать, вооружить, снабдить 60 армейских корпусов вместо 35, с которыми начинала войну». Это Черчилль пишет. Поверхностная мода нашего времени трактует царский режим как слепую, испорченную, неумелую тиранию. Но обозрение 30 месяцев его борьбы с Германией и Австрией должны внести поправки в эти смутные представления. Мы можем измерить силу России, Российской империи, пишет Черчилль, по тем ударам, которые она перенесла, тем катастрофам, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развила, по тому восстановлению, которого она добилась. Видите? А катастрофы все тогда переносили, все армии. И Франция была несколько раз на грани катастрофы. Поэтому, ну вот, а только враг внутренний, изменники, они украли у России, у русских солдат победу. Черчилль писал об этом тоже, что ни к одной стране рог не был так беспощаден, как России. Ее корабль пошел ко дну, когда пристань была уже в виду, он уже перенес бурю, когда наступило крушение. Все жертвы были уже принесены, когда работа закончена, отчаяние и измена одолели власть, когда задача была уже выполнена. Вот, братья и сестры, что мы должны помнить об этой войне и должны не забывать наших дедов, прадедов, сражавшихся на этой великой войне. Кстати, мы с вами читаем сейчас имена, золотом написанные имена героев войны 812 года на белом мраморе храма Христа Спасителя. А ведь приходили 14-го года приходили к храму Христа Спасителя люди и писали на стенах имена своих погибших отцов, братьев, родственников. Но это уж никто не восстановит после того, как храм Христа Спасителя был разрушен. Поэтому давайте, дорогие братья и сестры, помянем всех русских героев этой, к сожалению, забытой войне. Это долг нашей памяти поминать отцов и дедов. Царствие небесное всем русским героям, всем, кто сражался за Отечество в этой войне, которая затем была оболгана и забыта. И просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о упокоении святейшего патриарха Алексея, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протоиерея Валентина, новопредставленных Андрея, новопредставленной Антонины, Владимира, новопредставленной Нины, Антонины, Валентины, Натальи, воина Василия, Нины, Никиты, Николая, Валерия, Аркадия, Наталья, Александра, Лидии, Ольги, Екатерины, Иоанна, Алексея, Пелагии, Николая, Анны, Агафьи, Никиты, о здравии тяжко болящей Нины, тяжко болящего Василия, Любови, болящей Ларисы, тяжко болящего Георгия, болящей Татьяны, болящей Ларисы, болящей Татьяны, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Алексея, болящего Владимира, тяжко болящего Натальи, тяжко болящего Александра. И молимся о болящем протоиерее Александре, о болящем протоиерее Владимире. На звонок говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Александр.
Здравствуйте.
Да. Александр, вот вы очень хорошо знаете историю. Объясните мне вот такой факт. Значит, вот гражданская война. Большевики победили в гражданской войне, причем разгромили Белую гвардию в Перекопе, там вообще все последнее это все, когда они ушли. Басмачество, с ним было покончено абсолютно. Великая Отечественная война. Кто выиграл? Проклятый большевистский советский режим опять. Вот как этот факт объяснить? Потому что народ поддерживал этот режим. Спасибо.
Спасибо, Александр. Так дело в том, что, понимаете, я говорил уже не раз и повторю снова, что эта война, к огромному сожалению, она была, ее многие не воспринимали в народе, но она была проиграна. Вообще каждая русская смута, что в начале 17 века, в 612 году путем великих усилий народ ее преодолел, была связана с предательством элиты. С предательством элиты была связана и смута 17-го года. С предательством элиты связан был и разгром Советского Союза в 91-м году. И сейчас самое страшное, что нам угрожает, это не НАТО. Самое страшное, что там нам угрожает, это элита, которая воспитана была в 90-е годы. Это люди, которые, для которых поклонение Золотому Тельцу является смыслом их, скажем так, их жизни, да? И это очень страшно. Вы знаете, что писал Антон Антонович Керсновский, снова возвращаясь к великой к этой войне? Да, между прочим, я хотел бы к Керсновскому обратиться, потому что, чтобы не забыть. Знаете, все считают, что мы огромные потери перенесли. Но никто не знает, что трофеи, русские трофеи в 6 раз превысили трофеи остальных армий Антанты вместе взятых. Вот кто об этом знает из тех, кто сидит? Только, наверное, те, кто читал историю русской армии Антона Антоновича Красновского. За 3 года русской армии было взято 2200 пленных и 3850 орудий. Представляете? Но мы немцев громили. Вот Керсновский пишет: с чувством глубокого удовлетворения русский историк просматривает списки потерь по полкам германской армии, дравшихся на востоке и на западе. Русский фронт для них оказался вдвое убийственнее англо-французского. Об австро-венгерской армии говорить нечего. Вся фактически мы разгромили либо пленили. Кстати, представляете, это после тех мясорубок Вердена, битвы на Соме, да? Как не только Керсновский пишет. Вот когда немецких маршалов, немецких генералов, фельдмаршалов, американцев плененных, потом они заставили писать воспоминания о войне, то генерал Люмен Трит, он писал, я помню, читал это в его мемуарах, но вот они все есть, опубликованы. Он, чтобы объяснить поражение от России, пишет, я приведу малоизвестный, но знаменательный факт, пишет немецкий военачальник Третьего рейха. Наши потери на Восточном фронте в Первую мировую были значительно больше потерь, понесенных нами на Западном фронте. Представляете? Ну, а турок мы вообще, мы же на Кавказе разгромили, Эрзурум взяли, взяли Трапезунд, Колчак готовил десантные команды, Черноморский флот для взятия Босфора и Дарданеллы должно было наступить. Потери были больше, чем у нас были у французов потери, у англичане много потеряли. А мы, кстати, турок громили, а турок, многие говорят, ну что там, вот немцев громили, а вот турки, это значит... А вы знаете, что турецкая армия регулярно громила англичан и французов? В Месопотамии была такая Дарданельская операция, когда 250 турок, 500 тысяч англичан и французов разгромили и сбросили в море. А Россия на турецком фронте вообще ни одного поражения не понесла. Конница генерала Баратова доходила уже до Багдада почти что в Ираке. А как англичане и французы к туркам относились? Они терпели поражение, имея даже трехкратное преимущество. А генерал Аленби английский, он только получив в Палестине десятикратное преимущество, решился начать операцию наступательную на турок. Так что, братья и сестры, да, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Василий, Москва.
Да, Василий.
Я вот что хочу сказать. Вы вот нам так рассказываете, там все такое. Но вот тут поднимается такой вопрос, что если элита общества военная и там другая знать предала царя, это значит, что царь не владел ситуацией. У него службы безопасности не работали. Он должен был их контролировать и делать так, чтобы они были его верноподданными.
Василий, ну мы об этом уже много говорили. Вы знаете, когда элита предает, вот в Советском Союзе была самая мощная спецслужба. КГБ до сих пор на Западе. КГБ, когда слушают, для них это, знаете, такая аббревиатура. Ну что эти спецслужбы наши сделали, когда в три дня была разрушена великая держава? Государь просто не мог представить. Он знал, кто такие, скажем, кто такие думцы все эти, либеральные и прочие. Но он не мог представить, что предадут генералы. А вот что пишет Керсновский. Он пишет, можно и должно говорить о происках врагов России. Важно то, что эти происки нашли слишком благоприятную почву. Интриги были английские, золото было немецкое и еврейское. Но ничтожество и предатели были свои русские. Не будь их, России не страшны были все золото мира и все козни преисподней. Русские люди 17-го года все виноваты в неслыханном несчастье, постигшем их родину, пишет Антон Антонович Керсновский. Обманутые общественностью военачальники сыграли роль позорную и жалкую. Лично для себя они, правда, никакой выгоды не искали, ими руководило желание блага России, ложно понятого. Они полагали, что благоденствие родины может добиться изменой царю. Их непростительная ошибка, пишет Керсновский, было то, что они слишком стали считать себя общественными деятелями. И недостаточно помнили, что они прежде всего присягнувшие царю офицеры. Эти три категории виновных – растерявшиеся сановники, предатели-политиканы и недостойные военачальники – не имеют оправдания. История вынесла им приговор справедливый и беспощадный. И поэтому так печально закончил и Алексеев, начальник генерального штаба, который просто откровенно предал государя своего, и все прочие. И поэтому Господь не мог даровать победу в гражданской войне. Были в Белой армии люди чести, были те, кто до конца стоял, монархисты, кто сохранял верность присяге. Но, к сожалению, очень много было тех, кто предал государя. Понимаете? И им не мог Господь дать победу. Он даровал победу большевикам. На Россию была наложена эпидемия, очень тяжелая эпидемия. Но об этом можно говорить отдельно. Почему Советский Союз победил Германию? Победил Германию Советский Союз, когда мы 7 ноября об этом говорил, когда Сталин на трибуне Мавзолея вспомнил святого благоверного князя Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьму Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Вот тогда победа наступила. Кстати говоря, о георгиевских кавалерах. Вы не видели фотографии, где наши старые солдаты стоят с Орден Славы же был по образу Георгиевского креста, георгиевская лента, которую мы сейчас все носим. Стоит старый солдат, участник Первой мировой. У него и Георгиевский крест, и Орден Славы на груди. Так что это было. Когда погоны вернулись, когда победила, как военный историк замечательный Борис Глебович Галенин говорит, победила в 1945 году не Красная армия, а, как он говорит, Прекрасная армия. Это действительно была русская армия. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Нет, звонка нет, он сорвался. Дорогие братья и сестры, мне хотелось бы сегодня попросить вас всех помолиться о здравии митрополита Вениамина Пушкаря Владивостокского. Ему в четверг исполнилось 80 лет. Это не только выдающийся архипастырь. Я помню, когда его хиротония была, я в Оптиной пустыне с отцом Мелхиседеком говорил. Он говорит, да, конечно, хорошо, что такой архиерей будет, но жалко, что он не будет преподавать в академии, потому что, говорит, ты не представляешь себе, как он вдыхал в сердца семинаристов, будущих священников, живую веру. Это удивительный человек. И, кстати, очень много сделал для почитания царя-мученика, государя. Да, и о здравии просим молиться болящей Татьяны. Я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить 24 ноября на поездку к чудотворным иконам Матери Божией. Она посвящена святым мученицам вере, надежде, любови и матери их Софии. Эта поездка посвящена Ипачаевской иконе Пресвятой Богородицы. Мы с вами будем сначала в храме Троицы у Покровских ворот. Там иконы Матери Божией чудотворные трех радостей. Икона Давида Гориджийского редкая. Икона Домостроительницы. Много святынь ковчежа с мощами многих святых мучеников, преподобных. А затем мы с вами поедем в храм Петра и Павла в Лефортово. В этом храме чтимая чудотворная Почаевская икона Пресвятой Богородицы и необыкновенный образ Матери Божией, нерушимое стеное предстательство. Помолимся в этом храме, а завершим мы нашу поездку в храме Софийском на Меусе, в храме веры, надежды, любови Матери их Софии на Меусском кладбище. Это храм необыкновенный, там находится редкая святыня, находится ковчежец с мощами святых мучениц, веры, надежды, любови их Софии. Вот, я думаю, многие тех, кто наречен в честь памяти святых мучениц, к нам присоединятся. Дело в том, что когда покойный отец Борис, настоятель этого храма, восстановивший храм, можно сказать, из небытия, он попросил, написал во Францию письмо, чтобы прислали частицы мощей. А французы ответили, мощей нет, они уничтожены во время так называемой Великой Французской революции, когда осквернялись храмы, сжигались мощи святых, и прислали пелену с мощей, только кусочек пелены. Но после кончины, отошествия ко Господу отца Бориса, храм Софийский стал подворьем казахстанской митрополии. А город Верный, вы знаете, да, Алматы сейчас. И вот там сохранились, с дореволюционных времен привезли ковчежец с мощами святых мучениц. В этом храме отец Борис, он воспитывался в Почаеве, Кусей рядом пас. Сожгли фашисты село, его мать спасла двух детей, один погиб. И вот он очень почитал Почаевскую икону, и точная копия, точный список в такой же ризе Почаевской иконы есть и в Софийском храме. Там и десница Севастьяна Карагандинского, преподобного, там исповедника, там иконы с мощами Иова Почаевского, Амфилохия Почаевского. Ну вот, те, кто желает к нам присоединиться 24 ноября, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поедем с вами, помолимся. И просим ваших молитв, конечно, сегодня мы все должны, не сегодня, вообще все эти дни, мы должны сугубые молитвы возносить о Владыке Ануфрии, митрополите Украинской Православной Церкви, потому что только благодаря его стойкости сейчас держится. Вот Порошенко испугался, не поехал в Лавру, где почти что 90 архиереев собрались потому что он хотел их к себе вызвать, но еще не хватало, да, чтобы в архиерея, да, ездили. Они его пригласили в Киево-Печерскую лавру. Ну, о чем? Он может, что он может им сказать? Он, конечно, испугался, а пообещать злато серебра по два мешка, да, как он привык вместе с Варфоломеем и прочими. Вот. А владыки, кстати, по всем епархиям прошли епархиальное собрание, все высказались, за редким исключением, за то, чтобы оставаться верными чадами Украинской православной церкви, Московской патриархата. И вот, братья и сестры, три только каких-то изменника, три Иуды побежали к Порошенко, сегодня с ним встречались. Но не надо переживать, потому что, видите, было... Иуда был среди апостолов, поэтому тут ничего удивительного, но скажу вам, что владыка Онуфрий — это такой столб. Будем молиться. Так что просим сугубых молитв сегодня о митрополите Вениамине, о митрополите Онуфрии и о всех наших братьях и сестрах, которые на Украине сейчас свой подвиг совершают. И я хотел бы поздравить десантников, знакомых и незнакомых, всех, кто служил в ВДВ, да, поздравить с юбилеем, столетним юбилеем Рязанского гвардейского высшего ордена воздушно-десантного, ордена Суворова, дважды краснознаменного училища имени генерала Маргелова. Вот Василий Филиппович Маргелов, как его батина называли, они называют себя десантники до сих пор, войска дяди Васи ВДВ. У него был замечательный такой образ. Он очень много ярких слов говорил всегда. Вот как он говорил, русский солдат должен сражаться, десантник? Он говорил так: сбит с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай. Понимаете, какой дух, да? Идти не можешь, лежа наступай. И хочу попросить ваших молитв о воине Александре. Это замечательный человек, от которого тоже генерал наш, от которого тоже со здоровьем у него очень серьезные проблемы, но это человек несгибаемый, работает, наверное, 25-26 часов в сутки. Вот он, я говорю, как вы себя чувствуете? Он говорит, ну, как Маргелов говорил, сбит с ног, сражайся на коленях, идти не можешь, лежа наступай. Так что, братья, у нас звонок, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот хотела поделиться полезной информацией. К нам же приехала псковская икона умиления.
Да,
вот,
да,
и,
да.
Может быть, многие боятся длинной очереди, которая была в выходные. Вот, или она бывает по утрам длинная. Но вот я и в понедельник, и вчера вечером, в понедельник в 7 вечера, а вчера в 8 вечера совершенно свободно вошла. Совершенно свободно посетила выставку, могла стоять у иконы сколько угодно, читать акафист. Никого вот нет. Так. Вот. И просто некоторые люди боятся очередей. Вот. Во второй половине дня очередей нет.
Спасибо, да. Вот. Спасибо, дорогая. Да,
такая,
да,
величайшая святыня. Там три раза она поминается наравне с Владимирской в эти же дни. Плюс еще на седьмую седмицу после Пасхи и еще 20 октября. 5 раз в году поминается вот эта икона, которая, да, находится в Псково-Печерском монастыре, вот, в храме Архангела Михаила, вернее, там в Пскове. Вот, в 1521 году она была написана с Владимирской.
Да, да.
Вот, поэтому вот совершенно в свободном доступе.
Спасибо.
И раздают иконочки.
Ну да, всем, кто прикладывает, спасибо, как обычно. Спасибо, дорогая слушательница. Я думаю, многие из тех, кто услышал, поедут к этой иконе, чтобы приложиться, помолиться. Но вообще надо сказать, братья и сестры, что сегодня нас спасает только молитва Царицы Небесной, потому что я говорю, что самый страшный враг — это наша часть той элиты компрадорской. Мы же воюем с кем? Мы воюем с новым Карфагеном. Они сумели в конце 80-х и все 90-е, не удалось им до конца, но сумели оболванить, ну, многих наших людей. Они внушали, что главная ценность в жизни — это деньги. Отсюда коррупция, отсюда все, вот, все наши недуги. И преодолевать это можно только духовным Вот ребята, которые идут в воздушно-десантное училище, там конкурс огромный, они стремятся служить Отечеству. Суворовцы наши, в кадетских корпусах ребята. Россия жива, никогда не погибнет, потому что у нас есть такие воины, как Александр Прохоренко, Роман Филиппов, 6-я рота псковских десантников. Но нам, понимаете, мы не сможем победить. Нам войну объявил тогда еще. Ну, скажем, эта война вообще велась с тех пор, как Константин Великий, равноапостольный, поднял Лабарум, крест поднял в Византии. Война идет, шла с православной империей. Вот они, им удалось сокрушить православную империю. Ну, Россия выстояла тогда. И поэтому, знаете, я уверен, что ничего они с нами не сделают, но главное не только количество орудий наших, количество оружия. Главное — это сегодня наш дух, наша молитва с вами. Ну вот об этом, конечно, хотелось бы сказать. А я напомню то, с чего мы начинали. Те же самые силы, которые сокрушили Российскую империю тогда в 17-м году, они получили с тех пор власть над Европой. Они сокрушили всю христианскую государственность. Германскую, австро-венгерскую, Османская империя, мусульманская. Видите, Ближний Восток чем стал. Они вообще получили все. Все деньги выкачали из Европы. США разбогатело. После Второй войны то же самое. Новый Карфаген, повторю, против Третьего Рима воюет. Это тайна беззакония. Их задача – полное уничтожение христианской цивилизации Церкви Христовой. И противостоять этому можно только с помощью Божией, братья и сестры. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два вопроса можно задать?
Да, да, конечно.
Ну, во-первых, первое – это, наверное, то, что и так-то, в общем-то, часто об этом говорят, о причине революции, духовная сторона, упадок веры в русском народе. Ведь известно, что после того, как отменили причастие, в армии перестали вообще солдаты причащаться, избивали командиров своих. Ведь это тоже упадок нравственности в какой-то степени.
Спасибо, конечно.
И второе, да, второе, да, можно,
да,
еще?
Да, 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 конечно.
А просто вот вопрос о текущей. Вот мне давно уже хотелось бы узнать судьбу полковника Квачкова. Ни слова о нем нигде, ничего.
Простите. Да, спасибо, напомнить. Ну, можно молиться Владимире Васильевичу Квачкову, да, полковнике Квачкову. Я сейчас признаюсь вам, тоже последнее время не знаю, знаю, что он находился в заключении и как, какие там перспективы. Да, и хорошо, что вы напомнили, надо молиться, просим вас сегодня молиться сугубо тоже о Олеге Анатольевиче Платонове, потому что это судилище, о котором мы говорили, суд перенесли. По состоянию здоровья Олега Анатольевича, это, по-видимому, долгая история. Поэтому просим ваших молитв о рабе Божьем Олеге и о рабе Божьем Валерии. Это тоже писатель православный русский, которого сейчас пытаются, да, преследовать. Но ничего. А я вот, чтобы вернусь к Керсновскому, у него такие слова есть. Суворов учил: мы русские, с нами Бог, его не поняли, стали по-дикарски принимать чужеземные доктрины и методы, рассчитанные на сердца чужих армий. Мы перестали быть русскими, Бог перестал быть с нами. Вот такие слова. Ну, а если говорить о русской армии, почему удалось? Многие не понимали, в чем смысл этой германской войны. Когда царя не стало, то армия моментально рухнула, о чем мы говорили. Дело в том, что генерал Нечеволодов спросил тогда, он монархист был, замечательное сказание о русской земле, его историческая книга, всем рекомендую для детей. Он спросил ординарца, православного русского человека своего, очень богобоязненного, он говорит: что, братец, что говорят солдаты? А он ответил: а солдаты говорят, ваше высокоблагородие, что бари скинули царя, чтобы самим нами править. А зачем нам, чтобы бари нами правили? Мы сами без них сможем. Понимаете, что произошло? Вот так. И тот же Черчилль писал о государе. Режим, который в нем воплощался, которым он руководил, которыми своими личными свойствами он придавал живительную силу, к этому моменту выиграл войну для России. Еще 1 марта царь был на своем троне. Российская империя, русская армия держалась, фронт был тверд, и победа несомненна. Понимаете? А вот Господь, когда вера ослабла, вот Господь и попустил. Ну, что, братья и сестры, мне хотелось бы, чтобы мы сегодня еще раз помянули с вами всех наших героев Первой мировой войны. Это наши деды, наши прадеды. Некоторым повезло, вот как мне, у меня дед был георгиевский кавалер, унтер-офицер кадровой армии, императорскую войну в Польше встретил со своим полком. Два Георгия, тоже унтер-офицер, видите, как... Да. И поэтому мне рассказывал, хоть я ребенком был, он рассказывал, и эту войну как-то она для меня стала с детства связанная с Великой Отечественной. Он в Великую Отечественную воевал все. А многие об этой войне и не знали. А это, в общем-то, грех. Я думаю, в следующей передаче «Бог даст» расскажем о том, почему это духовные и серьезные причины, почему Господь не даровал нам победу. Все это связано с Песчанской иконой Пресвятой Богородицы. В следующей передаче постараюсь об этом рассказать. С этой иконой, просто чтобы... Сегодня мы должны тоже перед ней молиться. Мы ездили с нашими паломниками в субботу, молились в храме Федора Студитова, Песчанской иконы. Мы должны просто... Поймем, почему Господь тогда не даровал победу. Это икона, кстати, с которой старец наш великий Николай Гурьянов, протоиерей, благословил в 99-м году, когда Россия была на грани войны, на Балканах, знаете, что происходило, на пороге войны. Мы стояли, крестный перелет вокруг всей России. Но об этом мы рассказывали и расскажем. А я просто хочу несколько слов из молитвы Песчанской иконы Божией Матери. Мы молимся, да будет в стране нашей правда Божия, да сохранятся в народе нашем святоотеческие обычаи. Вознеси во все благая усердные молитвы перед Богом, а всего мира в умирении, да не погибнет род людской в пламени опустошения всемирного, да познают все народы Отца Своего Небесного. И тебя, Матерь Божию, заступница усердного рода христианского, приведи все народы к истинному покаянию и жизни греховной исправлению. Да не будет нам страшен день страшного суда Божия, но сподобит нас Господь с тобою вечной радости небесной. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерпцев, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –